Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем второй урок по церковнославянскому языку, и мы продолжаем читать последование ко святому причащению, поэтому просим вас приготовить молитвословы, найти там это последование, чтобы вы могли проследить по молитвослову те тексты, которые мы будем разбирать, и лучше понять то, что будет говориться на нашем сегодняшнем занятии. На прошлом занятии мы прочитали 22-й псалом, поскольку последование ко святому причащению начинается с трех псалмов, 22-й, 23-й и 115-й, то вот первый из этих псалмов мы в прошлом году разобрали. Ну а сегодня мы прочитаем 23-й псалом. Итак, «Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его? Не повинен рукама и чист сердцем, иже не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата, князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внидет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внидет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы». Итак, первый стих этого псалма: «Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней». Значение слова «исполнение» в церковнославянском языке – наполнение. Можно видеть, что корень в этом слове тот же, что в слове «полный». Можно констатировать, что значение этого слова в церковнославянском языке несколько отличается от его значения в русском языке, и его таким образом можно отнести к категории церковнославяно-русских паронимов, то есть таких слов, которые имеют разное значение в русском языке и церковнославянском языке, или не совсем совпадающее значение. Ну и Ольга Александровна Седокова, написавшая словарь церковнославяно-русских паронимов, вот это слово в свой словарь включила. Ну, в связи с этим интересно проследить употребление этого слова в Евангелии. Ну вот, даже если к церковнославянскому тексту не обращаться, а к русскому синодальному, Господь говорит: «Не нарушить пришел я закон, но исполнить». Имеется в виду ветхозаветный закон, данный через Моисея. Ну вот, недавно один из современных переводчиков Евангелия на русский язык предложил это перевести следующим образом: «Не нарушить пришел я закон, но восполнить, восполнить». Такой перевод, пожалуй, вскрывает для русского читателя истинный смысл этой фразы. Итак, «Господня земля и исполнение ея», то есть «Господня земля и наполнение ее», или «все, что наполняет ее». Перевод Бируковых, о котором мы уже упоминали на прошлом занятии, это перевод Псалтири с церковнославянского языка на русский язык: «Подвластна Господу земля и все, что наполняет ее». «Подвластна Господу земля». «Вселенная и все живущие на ней». Слово «вселенная» по-гречески «икумени». Вот это слово в греческом языке имело значение территории, населенной людьми. Ну, этим словом также обозначалась вся Римская империя. Ну, считалось, вот, что Римская империя – это всемирное царство. отсюда происходит такой термин, как Вселенский Патриарх, или вот Вселенские Соборы, то есть соборы, на которые собирались епископы со всего христианского мира. Итак, Вселенная — это известная людям и населенная людьми Земля. Поэтому мы читаем далее «все живущие на ней», не «в ней» во Вселенной, а вот на этой земле, которая населена людьми. Академик Аверинцев переводит этот первый стих 23-го псалма следующим образом: «Господня земля и все, что на ней, вселенная и все народы ее». Второй стих: «Той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть». Слово «той», с которого начинается этот стих, это указательное местоимение «тот», но в церковнославянском языке указательные местоимения очень часто выполняют роль личных местоимений, прежде всего личных местоимений третьего лица. Вот такие слова, как «той», «сей», ну, соответствуют русскому слову «он». «Той», «он на морях», «основал ее», «основал ю есть». «Ю» — это «ее», винительный падеж местоимения «она» в церковнославянском языке. Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что?», «основал кого что?» — «ее». Но вот «основал есть» и «уготовал есть» — это такие формы прошедших времен церковнославянского глагола. Вот на прошлом уроке мы уже вспоминали с вами о том, что в церковнославянском языке более сложная система времен, чем в русском языке времен глагола. И, в частности, существует несколько прошедших времен, четыре прошедших времени. Так вот, есть время, которое называется «перфект». Форма этого времени состоит из двух компонентов. Первый компонент, который является смысловым, похож на русский глагол прошедшего времени. Вот «основал», «уготовал». А второй компонент указывает на лицо. Вот «есть» показывает, что перед нами форма третьего лица, единственного числа. Обратите внимание на то, что в русском языке глагол в прошедшем времени по лицам не изменяется. Мы можем сказать «я уготовал» или «основал», «ты основал», «он основал». То есть для первого, второго и третьего лица форма одна и та же. Но в церковнославянском языке такого не бывает. Глагол обязательно должен иметь показатель лица. И вот показателем лица в данном случае является слово «есть». Оно указывает на то, что это форма третьего лица. Ну, а слово «уготовать» в церковнославянском языке может иметь значение «соорудить», «сделать», вот такое общее значение. Ну и перевод этого стиха у Бирюковых: «Он на морях воздвиг ее», то есть землю или вселенную, «он на морях воздвиг ее и на реках утвердил ее». Третий стих: «Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его?» Обратим ваше внимание на ударение в слове «или». Ударение в этом слове отличается от русского. Оно на последнем гласном. «Или кто станет на месте святем Его?» «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святом Его?» Средневековый византийский толкователь Псалтири Евфимий Зигабен дает следующее толкование на этот стих: «Под горою Господа ты должен разуметь в совокупности весь храм, под местом святым ты можешь разуметь святой престол и жертвенник в каждом храме». Конец цитаты. Ну, можно дать и более широкое толкование вот этому стиху. Не случайно ведь этот псалом входит в последование ко святому причащению. «Под горою Господней псалмопевец разумеет также духовное и небесное Царство Божие. Для готовящегося ко причащению центральным восприятии этого псалма должно быть представление о царстве святыни, в которое должен вступить он лично, дерзая на принятие святых Христовых тайн. Итак, гора Господня — царство святыни, в которое мы вступаем, причащаясь. Четвертый стих. «Не повинен рукама и чист сердцем, иже не прият всуе душу свою и не кляться лестию искреннему своему». «Не повинен рукама». Вот рукама перед нами, во-первых, форма творительного падежа двойственного числа, а во-вторых, оборот весьма характерный для церковнославянского языка, а в современном русском языке сохранившийся лишь в отдельных словосочетаниях. Сравните стоящее рядом словосочетание «чист сердцем», которое можно встретить и в современном языке. Ну вот, что касается двойственного числа, на прошлом нашем занятии мы также вспоминали уже, что в церковнославянском языке, кроме единственного числа и множественного числа, как в русском языке, есть еще и двойственное число, которое употребляется тогда, когда речь идет о двух предметах. Ну вот рукама — это как раз форма двойственного числа, руками. В формах двойственного числа особенно часто употребляются слова, обозначающие парные предметы, такие как руки, ноги, глаза, уши, ну, соответственно, руце, нозе, очи, уши. В церковнославянском языке это формы именно двойственного числа. А что касается форм множественного числа, от существительных око и ухо, то они будут звучать как «очеса» и «ушеса». «Иже не прият всуе душу свою и не кляться лестию искреннему своему». «Иже» в данном случае «который» или «тот, кто» — относительное местоимение. «Прият» — «клятся». Это формы одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «аорист», но вот эти формы образованы нетипично. Они имеют на конце «т» окончание, которое имеется у глаголов настоящего времени в форме третьего лица единственного числа, «идет», «видит» и так далее. Но вот некоторые формы «аориста», то есть прошедшего времени, в церковнославянском языке также имеют вот это «т» на конце. «Не прият», «не клятся», то есть «он не принял», «он не поклялся» или «не клялся». «Не клятся лестию искреннему своему». «Лесть» значит «ложь». Значение этого слова также не совсем совпадает с его русским значением. Ну, а вот «искренний» в церковнославянском языке значит «ближний». И таким образом перевод четвертого стиха: «Неповинный руками и чистый сердцем, тот, кто не принял суеты в душу свою». Ну вот здесь для правильного перевода этого стиха нужно поменять синтаксическую роль членов предложения. Буквально «тот, кто не употребил всуе напрасно душу свою». Ну вот смысл «кто не принял суеты в душу свою» и «не клялся ложно» или «не клялся лукаво ближнему своему». Пятый стих. «Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса Своего». Ну вот здесь местоимение «сей», указательное местоимение, которое выступает в роли личного местоимения третьего лица единственного числа, то есть при переводе на русский язык мы подставляем слово «он». «Он примет благословение от Господа и милость от Бога Спасителя Своего». Шестой стих. «Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля». Ну вот здесь употребляется притяжательное прилагательное «Иаковль», «Бог Иаковль», «Бог Иакова». Ну, обычное библейское ветхозаветное наименование Бога. Иаков, библейский прародитель еврейского народа. Ну вот здесь слово «сей» в значении указательного местоимения «этот» или «это» — это род ищущих Господа, ищущих лица Бога Иакова. Перевод Бирюковых — «таков род ищущих Господа, ищущих лица Бога Иаковлева». Седьмой стих — «Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внидет царь славы». О чем идет речь в этом стихе? Существует два его объяснения, буквальное и аллегорическое, символическое. «Князи» по-гречески «архондес» — его можно переводить как «главные люди», «начальники», ну, «князья», по-церковно-славянски «князи», однако его можно понять также в значении «верхняя часть», «стропила», «верхи». Тогда вот это «возьмите врата князи ваша» превращается в требование снять с ворот их верхнюю часть, чтобы через них удобнее было пройти. Вот этот стих «возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внидет царь славы», Аверинцев переводит так: «поднимитесь, косяки врат, древние двери, раздайтесь ввысь, и царь славы пройдет». Ну вот поэтическое изображение Божьего величия таким образом мы здесь видим. Чтобы он прошел, нужно снять верхнюю перекладину с ворот. Но существует, как мы уже сказали, и аллегорическое толкование. Святые отцы видят в этом стихе пророчество о вознесении Господа нашего Иисуса Христа, подразумевая под вратами ангелов, охраняющих вход в Царство Небесное, а под князьями – высшие небесные силы, имеющие власть над вратами небесными. Архангелы и ангелы названы здесь князьями торжествующей церкви. Они отверзают ему врата и уготовляют ему, то есть Господу, шествие в горний мир. Сам псалом заканчивается словами «Господь сил, то и есть царь славы». «Господь сил, он царь славы». Ну, «Господь сил» — Господь и Господин ангельских сил, ангельских воинств. Так что такое толкование тоже имеет определенное основание в тексте самого псалма. Ну и вот Бирюковы предлагают переводить этот седьмой стих, опираясь именно на вот это вот духовное толкование. «Поднимите выше, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдет царь славы». Восьмой стих: «Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани». Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в бранях. Ну и последние стихи: «Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внидет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то и есть царь славы». Перевод Бирюковых: «Поднимите выше, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы». А перевод Аверинцева, опирающийся на буквальное толкование: «Поднимитесь, косяки врат, древние двери раздайтесь ввысь, и царь славы войдет. Царь славы, кто есть он? Господь воинств, Господь сил, царь славы есть Он». Мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. До свидания.